Сегодня в Москве прошли общественные слушания по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского. В Томске вынесен приговор милиционерам до смерти, забившим невиновного подозреваемого. В Москве открылся первый в России музей Гоголя. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе программы. Сегодня в Москве в музее общественном центре имени Андрея Сахарова прошли общественные слушания под названием «Второй процесс Ходорковского и Лебедева. Инерция репрессий или шанс для правосудия?». Организаторами общественных слушаний стали ведущие российские правозащитники, участники Международного комитета защиты политзаключенных. В принятом обращении указывается, что, цитата, «дело ЮКОСа, арест Лебедева, Ходорковского и многих других, процесс, сделавший всемирно знаменитым выражение «басманное правосудие», во многом сформировали ту обстановку страха и бесправия, в которой мы сейчас живем. Мы убеждены, что российское общество должно взять под свой контроль этот процесс, постоянно наблюдать за ним, поддерживать требования соблюдения прав обвиняемых». Конец цитаты. На этом мероприятии побывал сегодня и корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Конференц-зал музея и общественного центра имени Андрея Сахарова заполнен. На общественные слушания «Второй процесс Ходорковского и Лебедева. Инерция репрессий или шанс для правосудия» пришли не только их организаторы, ведущие российские правозащитники, адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, их родственники, но и просто неравнодушные люди.
Я думаю, что там есть существенные нарушения. У меня есть такое представление, что есть нарушение, но хотелось больше с юридической стороны послушать обоснование.
Член Общественного комитета защиты ученых, академик Юрий Рыжов, об общественных слушаниях и перспективах дела Ходорковского-Лебедева.
Мероприятие хорошее тем, что все-таки собираются хорошие люди. Оптимизма относительно процесса, о котором мы сегодня будем говорить, я не испытываю, потому что все определяется личной неприязнью определенного лица, которое все определяет нашу жизнь последние 8-9 лет, но особенно последние 5-6. Поэтому пока мощность этого лица будет оставаться на том же уровне, что сегодня, то дело достаточно безнадежное.
Но это лицо, о котором вы говорите, все-таки не президент. Президент обладает реальной властью и помилование в том числе, на чем настаивает комитет, да?
Дело в том, что тот, кто обладает сегодня правом помилования и вообще правом принятия очень сильных решений, не является самостоятельной фигурой. Может быть, у него есть хорошие намерения, но нет власти.
Полагает Юрий Рыжов. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин анализирует.
Ситуация сложилась вполне вопиющая, потому что ясно, что это дело не имеет никакого отношения даже не только к правосудию, но и к соблюдению юридических формальностей. Речь идет о том, что просто одна из наших клановых группировок бюрократических боится выпускать Ходорковского и сделает все, чтобы он сидел столько, сколько будет оставаться с их точки зрения власти Путина и Медведев. И если можно вот просто так придумать уголовное дело и продлять срок заключения Ходорковскому, можно точно так же действовать в отношении всех остальных. И рассчитывать на то, что там Путин и его окружение что-то воспримут или что-то прочитают, я бы не стал.
Не Медведев, а Путин и его окружение.
Путин и его окружение. Кто решение это принимает? Простите. Я до сих пор не нужен огромные усилия, чтобы выиграть словосочетание президента Медведев.
Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев о значении общественных слушаний «Второй процесс Ходорковского и Лебедева. Инерция репрессий или шанс для правосудия».
Это может быть первая такая единственная акция за последнее время, когда все основные правозащитные организации объединились, и это очень важно. Это значит, они имеют одну точку зрения. Какой целью это проводится слушание? Дело в том, что мы видим, что довольно много людей из разных совершенно сфер, политических, общественных, вообще говоря, имеют консолидированную точку зрения, что этот процесс не носит юридического характера, что это политические преследования, что Лебедев и Ходорков должны быть освобождены. И второй процесс вообще в значительной степени абсурден.
Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер убеждает.
Надежда, конечно, есть. И мы готовы в этом судебном процессе продемонстрировать невиновность наших подзащитных. И главное, что они сами готовы это демонстрировать.
В своем выступлении на общественных слушаниях председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева подчеркнула, шанс для правосудия есть.
Если же нечаянная радость и процесс кончится оправданием, если так случится, это значит, значит, не только у каждого из нас, у нашей страны есть будущее.
Адвокат Елена Липсер остановилась на абсурдности новых обвинений, предъявленных Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.
Когда наши защитники перевели его отчету, мы, честно говоря, теряли догадки и не понимали, что происходит. И когда мы перетели отчету и узнали, что им объявили, что они являются подозреваемыми в том, что они легализовали денежные средства через счета общественной организации «Открытая Россия», то мой подзащитный Платон Леонидович Лебедев сразу сказал, что это вообще какое-то безумие, потому что, естественно, этого просто быть не могло. И он в свойственной ему манере сразу практически написал заявление о преступлении. Направил ему генеральную прокуратуру, генеральному прокурору с просьбой привлечь к ответственности тех лиц, которые таким образом сфабриковали уголовное дело, потому что было известно, что ранее на счета «Открытой России» был наложен арест. И, в общем-то, было понятно, что эта акция была спланирована заранее. Не придумали ничего лучше. Я утверждаю, что это совершенно придумано, что наши подзащитные украли нефть объемом 350 миллионов тонн. Это, понимаете, просто не поддается какому-то пониманию. Платон Леонидович все время просит объяснить, где он ее украл, когда, каким образом и вообще как это может быть вообще в принципе кража такого количества нефти.
Адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова зачитала заявление, которое он сделал к общественным слушаниям. Второй процесс Ходорковского и Лебедева – инерция репрессий или шанс для правосудия?
Дорогие друзья, ваши усилия помогают мне, но в гораздо большей степени всем незаконно осужденным в России не ощущать себя забытыми. Сегодня человек, отказываясь признать себя виновным, если его дело рассматривается не судом присяжных, гарантированно и значительно ухудшает свое положение, поскольку приговор все равно будет обвинительным, срок дадут больше, надежд на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания практически никаких. Считаю, что люди готовы на такие жертвы ради правды и ради того, что они считают правдой, заслуживают внимания общества. Ситуация должна быть изменена. Сфера деятельности суда присяжных расширена, манипуляции судом присяжных жестко пресечены. Человек, обладающий чувством собственного достоинства, попавший в жернова правоохранительной системы, не должен быть заведомо обречен. Очень надеюсь, что мой второй процесс станет противовесом первому по своему символическому воздействию на отношение правоохранительной системы и человека на облик нашей страны. Я сделаю все от меня зависящее и буду благодарен за вашу поддержку.
Завершил свое заявление Михаил Ходорковский, которое зачитала его адвокат Наталья Терехова. Общественные слушания, второй процесс Ходорковского и Лебедева. Инерция репрессий или шанс для правосудия? В музее и общественном центре имени Андрея Сахарова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали отказ суда прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных. Не менее 48 человек, по последним данным, погибли в результате взрыва в мечети на северо-западе Пакистана. Ранены более 70. Взрыв совершил смертник. В Екатеринбурге и Свердловской области прошли акции протеста против повышения цен и тарифов. Госдума России приняла сегодня в первом чтении президентский законопроект о представительстве в парламенте малых партий. Россия призвала Северную Корею воздержаться от запуска баллистической ракеты. Запуск намечен на начало апреля. Киргизия опровергает информацию о том, что Бишкек ведет переговоры с Вашингтоном об отмене решения закрыть авиабазу США в Манасе. Как всегда, все эти новости, а также репортажи наших корреспондентов, интересные мнения наших экспертов, весь наш эксклюзив, многое-многое другое на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно, слушайте Радио Свобода. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской прессы, который подготовил мой коллега Ефим Фиштейн.
Лондонская газета Financial Times, орган деловых кругов Великобритании, призывает в своей сегодняшней передовице Соединенные Штаты и Россия наводить мосты. В условиях экономического кризиса отвлекаться на ссоры Вашингтона и Москвы, которых можно избежать, это излишняя роскошь для международного сообщества, пишет газета Financial Times. Она перечисляет позитивные сдвиги последнего времени. Администрация Обамы намекнула, что не станет торопиться с размещением системы противоракетной обороны в Восточной Европе и дальнейшем расширении НАТО. Обе стороны форсируют переговоры по поводу нового договора о сокращении стратегических вооружений. В то же время издание напоминает, Россия остается коррумпированным авторитарным государством, и претензии Москвы на господство над бывшими республиками Советского Союза продолжают провоцировать разногласия. Это газета Financial Times, а американская газета Washington Times помещает сегодня статью вице-президента Американского совета по внешней политике Илана Бермана. Тот рассуждает, какая судьба ждет предложенной администрацией Обамы инициативы по перезагрузке российско-американских отношений. В Вашингтоне, пишет автор, в основном уверены, что между Россией и Ираном существуют прочные партнерские отношения. Это не безосновательное предположение, ведь именно Москва является ключевым стратегическим союзником Исламской Республики. Одним из результатов такого союза станет запуск плутониевого реактора в Бушере в этом году. На официальном уровне Москва не видит в этом проблемы, продолжает автор. Кремль подчеркивает, что поддерживает право Ирана на мирный атом и отмахивается от опасений Запада насчет того, что ядерная программа приведет к созданию оружия. Однако, подчеркивается в статье, это не значит, что российская элита единодушно считает иранский режим мирным. Ряд государственных деятелей и экспертов в России выступали против официальной линии, и среди них секретарь влиятельной общественной палаты Евгений Велихов и генерал-майор Владимир Дворкин, глава исследовательского центра по стратегическим вооружениям. Илан Берман приходит к выводу, инициативы Обамы бесспорно являются шагом вперед, однако пока не будет достигнуто единого видения иранской проблемы, едва ли можно говорить об успехе перезагрузки. Только тогда, когда и в Кремле, и в Белом доме поймут, что Иран представляет собой угрозу обеим сторонам, им будет о чем поговорить. Это мнение Илана Бермана, выраженное сегодня в газете «Вашингтон Таймс». Еще одна газета, снова европейская, итальянская, «Ла Република». Она помещает статью своего автора Леонардо Коэна, который пишет, вчера на заседании руководства партии власти «Единая Россия» спикер Государственной Думы Борис Грызлов заявил, что в Чечне ситуация значительно улучшилась. Иными словами, больше нет необходимости в дальнейшем проведении антитеррористической операции, начатой еще в 99-м году. Президентом Ельциным. Российские власти действительно полагают, что настало время формально завершить военную авантюру, самую противоречивую и самую обсуждаемую в современной России. И первым конкретным шагом станет вывод 20 тысяч военнослужащих внутренних войск из Чечни. Собственно говоря, Путин официально объявил о завершении антитеррористической операции еще 31 января 2006 года. Зачем же было ждать целых 3 года? А затем, поясняет Леонардо Коэн, что в действительности ситуация в Чечне была далеко не идеальной. Она и сейчас далеко не идеальная, далека от нормальной. Не случайно российские власти выводят милицейские подразделения и войска МВД, оставляя в республике 42-ю мотострелковую дивизию Министерства обороны, а это 14 тысяч человек, и 15-тысячную 46-ю бригаду внутренних войск. Ссылаясь на мнение аналитиков, автор статьи предостерегает, истинная опасность заключается в том, что Кадыров при поддержке Путина укрепляет свое всемогущество в республике. Так пишет Леонардо Коэн в миланской газете «Ла Република».
Напомню, с обзором свежих европейских газет вас познакомил Ефим Фиштейн. Мы продолжаем «Время свободы». В Северной Ирландии перед судом предстал известный экстремист, член террористической организации «Подлинная ИРА» Колин Даффи, который обвиняется в убийстве 2 британских военнослужащих. Его арест вызвал серьезные волнения во всем Ольстере. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
7 марта два солдата британской армии Марк Квинси и Чингиз Азимкар были убиты в Северной Ирландии, когда вышли за ворота базы, чтобы получить заказанную ими пиццу. При этом были серьезно ранены еще 4 человека. Ответственность за убийство взяла на себя отколовшаяся от прекратившей вооруженную борьбу Ирландской республиканской армии подпольная террористическая группировка «Подлинная ИРА», которая выступает против мирного процесса в Ольстере. По подозрению в убийстве 14 марта был арестован известный североирландский экстремист 41-летний Колин Даффи, который, как утверждает полиция, является одним из руководителей подлинной ИРА. Однако суд вынужден был его освободить, поскольку полиция не сумела предъявить ему обвинение в надлежащий срок. 26 марта Даффи был вновь арестован. Он предстал в пятницу перед судом, где ему были предъявлены обвинения в убийстве 2 британских военнослужащих у ворот военной базы в Ольстере. Ему также предъявлены обвинения в 5 покушениях на убийство и незаконном хранении оружия. В республиканских кругах Северной Ирландии у Колина Даффи репутация одного из радикальных лидеров продолжающейся вооруженной борьбы за присоединение Ольстера к Ирландской республике. Он возглавлял одно из подразделений ИРА, а когда она поддержала соглашение о национальном примирении, вышел из ее состава и присоединился к подлинной ИРА. Еще в 1997 году Даффи был арестован по подозрению в убийстве 2 полицейских, но был освобожден за недостаточностью улик. Предъявление ему нового обвинения в убийстве состоялось в магистратском суде североирландского города Ларн в обстановке беспрецедентных мер безопасности. Он предстал перед судьей, прикованный наручниками к полицейскому в окружении десятка вооруженных полицейских. На этот раз у полиции оказались результаты теста ДНК, полученного с перчаток, обнаруженных в брошенной машине, из которой стреляли в британских солдат. Он совпал с ДНК Даффи. Популярность Колина Даффи не только в республиканском подполье, но и среди католического населения Ольстера огромна. Он считается одним из героев сопротивления британским властям. В Белфасте уже прошли демонстрации в его защиту. Полиция опасается дальнейших волнений. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Томске вынесен приговор по одному из самых громких убийств последних лет. Предприниматель-золотопромышленник Игорь Вахненко был убит во время допроса в кабинете начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Томской области Геннадия Никифорова. Присяжные заседатели вынесли Никифорову обвинительный приговор. Суд приговорил бывшего милиционера к максимальному сроку заключения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Бизнесмен Игорь Вахненко был убит в стенах АБЭП УВД Томской области в конце сентября 2007 года. Трое сотрудников областного АБЭП задержали предпринимателя на автомойке, после чего живым его уже никто не видел. Спустя 5 дней тело бизнесмена нашли. Милиционеры закопали его в лесу в 10 километрах от Томска. Фирма Игоря Вахненко занималась добычей золота в Хакасии. Никаких претензий со стороны правоохранительных органов ни фирма, ни сам Вахненко не имели. Жена погибшего, Наталья Вахненко, с самого начала была уверена, мужа убили.
Справка о смерти у меня есть, и в ней указана причина. Пока я тоже не от себя это говорю. Поэтому опираюсь на этот факт. И то, что я видела своими глазами. Во-первых, Явные были побои, это без сомнения. Тело было... Очень много гематом было на теле. И в том числе на голове, на лице. Я думаю, что его убили.
Прокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям – убийство и превышение должностных полномочий. В ходе следствия выяснилось, что, вызывая людей на допросы, Геннадий Никифоров применял к ним силу, заковывал в наручники и избивал. Четыре эпизода превышения должностных полномочий присоединили к делу об убийстве Игоря Вахненко. По версии прокуратуры, сотрудник АБЭП Геннадий Никифоров нанес предпринимателю не менее 28 ударов, от чего бизнесмен скончался. Судебный процесс по делу Никифорова длился 5 месяцев. Присяжные заседатели поддержали позицию гособвинения, признали экс-сотрудника АБЭП виновным и не заслуживающим снисхождения. Сам Геннадий Никифоров своей вины так и не признал. По его версии, предприниматель скончался в его кабинете во время допроса, после чего милиционер выкинул тело из окна 4-го этажа. Именно этим подсудимый объяснил факт многочисленных ушибов и переломов на теле погибшего. Вот что в своем последнем слове сказал сам Геннадий Никифоров.
Согласен с тем, что сказал гособвинитель на срок. Я извиняться ни перед кем не собираюсь. Логично было бы, в принципе, не попросить, что не ограничивать срок. Я считаю, что все-таки необходимо такое облегчение забрать, пожизненное лишение свободы. Все, я закончу.
Приговор суда полностью совпал с позицией гособвинения.
По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Никифорову лишение свободы на 24 года в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.
Адвокат Никифорова Марина Жилко заявила, что приговор будет обжалован.
Защита будет настаивать на оправдании.
Именно 24 года колонии строгого режима просила для Геннадия Никифорова гособвинитель Елена Лобазанова. Прокурор не скрывает, приговором довольна.
Наказание, оно имеет целью не только возмездие и восстановление социальной справедливости. Согласитесь, что нельзя поднять из могилы мертвого человека. Но вместе с тем наказание имеет свою целью профилактики преступлений в будущем. И я надеюсь, что данный приговор послужит надежным назиданием всем другим работникам властных структур, не только милиции, любых других.
Родственники Игоря Вахненко и вдова предпринимателя тоже решением суда довольны. Наталья Вахненко жалеет лишь о том, что наказание за убийство мужа понес лишь один Геннадий Никитин.
Меня только расстраивает одно, что он один. Хотелось бы, чтобы люди, которые еще участвовали в этом преступлении, были бы рядом с ним. Но, в остальном я довольна.
Томский областной суд, кроме всего, удовлетворил гражданский иск вдовы бизнесмена. Так как в момент совершения преступления Геннадий Никифоров находился на службе, Наталья Вахненко получит компенсацию морального ущерба 2 миллиона рублей из казны Российской Федерации. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». И мы продолжим через несколько минут. А пока я хочу отметить для всех любителей программы ток-шоу «Время гостей», что сегодня в 19 часов по московскому времени, как всегда, ее очередной выпуск. В гостях у нас директор Организации защиты бизнеса «Бизнес-солидарность» Виталий Седнев и директор по исследованиям фонда «Институт посткризисного мира» Татьяна Аверина. Ведет ток-шоу Виталий Портников. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали отказ суда прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных. В Москве сегодня проходят общественные слушания, посвященные новому судебному процессу над Ходорковским и Лебедевым. В них участвуют правозащитники, правоведы и политики. Не менее 48 человек, по последним данным, погибли в результате взрыва в мечети на северо-западе Пакистана. Ранены более 70. Взрыв совершил смертник во время пятничной молитвы. В Екатеринбурге и Свердловской области прошли акции протеста против повышения цен и тарифов. Госдума России приняла сегодня в первом чтении президентский законопроект о представительстве в парламенте малых партий. Россия призвала Северную Корею воздержаться от запуска баллистической ракеты. В то же время заместитель министра иностранных дел России Алексей Бородавкин подчеркнул, что не нужно нагнетать страсти вокруг этой проблемы. Президент России Дмитрий Медведев обсудил с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном на встрече в Москве возможность провести международную конференцию, посвященную борьбе с экономическим кризисом. Киргизии в пятницу прошли митинги оппозиции. В столице страны Бишкеке в акции протеста участвовали около 1000 человек. Сторонники оппозиции требовали, чтобы президент Курманбек Бакиев отказался от участия в президентских выборах, назначенных на 23 июля. На Украине оппозиционная партия регионов проводит сегодня антиправительственные акции. В Киеве на митинге под лозунгом «Кризису стоп, власть к ответу» участвуют около 5000 человек. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня в Москве прошла торжественная церемония открытия первого в России музея Гоголя. Он расположился в усадьбе Толстых на Никитском бульваре, в доме, где писатель провел последние годы жизни и где он умер. Правда, предполагалось, что находящаяся здесь городская библиотека будет переведена в другое здание, однако переезд не состоялся. Так что развернутую на первом этаже мемориальную экспозицию уместнее назвать комнатами при библиотеке, а не настоящим музеем. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Строго говоря, мемориальные комнаты, гостиная и спальня Гоголя были оборудованы уже давно. Сейчас к ним добавилась прихожая и несколько анфиладных залов, заполненных некими инсталляциями на тему творчества классика. Устроители музея явно старались, чтобы он был на волне новейших веяний, чтобы посетитель, не дай бог, не заскучал, оказавшись просто в стенах, которые помнят Николая Васильевича и среди предметов его эпохи. Потому даже в спальне, она же и рабочий кабинет, вокруг конторки, подобием которой пользовался Гоголь, укрепили массивные с пола до невысокого потолка конструкции из толстого стекла в виде ангела с распростертыми крылами. Метафора такая. Директор гибрида из научной библиотеки и экспозиции «Дом Гоголя» Вера Викулова сообщает, музейная коллекция насчитывает более 1500 экспонатов.
Из них есть очень ценные. Например, вот эта вот работа редкой неизвестного художника, портрет Гоголя 1850 года, то есть его прижизненный портрет. Это реликвия. Этот портрет находится в нашей коллекции с 1974 года, когда были организованы мемориальные комнаты писателя. И то, что мы уже хоронили, накапливали, то, что сейчас идут дарения очень мощным потоком, мы все отреставрировали. И сегодня и новый, и старый материал находится в коллекции.
А появились у вас какие-то совсем новые экспонаты вот за эти 2 года, что шла подготовка к юбилею?
Да, безусловно, коллекцию мы накапливали всегда, но в прошлом году нам выделили средства, на которые было много что закуплено для этого музея. Нам не хватало мебели, нам не хватало бытовой утвари. Кроме того, интересные были закуплены и фактологические материалы, какие-то прижизненные оттиски. Все в этих залах сделано с глубокой научной подосновой.
Из тех новых поступлений, о которых вы говорили, есть какие-то вещи, которые точно известны, что принадлежали Гоголю?
Да, безусловно. Дочка Сытина, отец, вот, который как раз присутствовал на перенесении захоронения Гоголя, предоставила нам пуговицу с жилетки Гоголя и элемент его гроба. Это такой ромбик золотой. Это подлинная вещь с историей, там еще медальон Гоголя. Ну, это в фондах.
То есть на широкое обозрение не выставлено. Как уточняет Вера Викулова, из-за недостатка места в экспозиции. А мы напомним, это пуговица с жилетки и элемент декора гроба из сувениров, которые советские литераторы позаимствовали у покойного во время переноса его праха на Новодевичье кладбище. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Этот репортаж продолжит наша рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Шестой международный фестиваль «Мода и стиль фотографии» открылся в Москве на нескольких выставочных площадках. Главные события фестиваля – выставка американского фотографа Ли Миллер, ретроспектива Кристиан Диор «60 лет фотографии» и экспозиция фоторабот режиссера Дэвида Линча. Из российских проектов представлены архивы журнала «Огонек», «Ширпотреб», «Советский костюм» 1951-1966, выставка «Хулигана 80-х», «Ближе к телу», «Российский костюм» 19-21 веков. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о награждении петербургского режиссера Льва Додина орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Лев Додин, художественный руководитель и директор Малого драматического театра, является лауреатом государственных премий СССР и России, британской премии Лоуренса Оливье, «Триумфа» и других наград. Скандальная книга Уильяма Каллуша и Ларри Сломана «Тайная жизнь Гудини. Создание первого американского супергероя» будет экранизирована киностудией Summit Entertainment. Авторы биографии представляют знаменитого иллюзиониста британским шпионом, а его смерть – результатом заговора. На основании данных из этой книги, изданной в 2006 году, родственники Гудини требовали эксгумации его тела. 29 марта в Лондоне журнал о кинематографе Empire объявит победителей своей ежегодной премии. Наибольшее количество номинаций у фильма Тима Бертона «Суини Тодд. Демон-парикмахер с Флит-стрит». В номинации «Лучший фильм» также представлены «Нефть», «Старикам тут не место», «Железный человек» и «Валли». Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Empire – ведущий англоязычный журнал о кинематографе. Правда, его русская версия недавно закрылась из-за финансового кризиса. Фильмы, претендующие на премию журнала, это кино, уже попадавшее в списки премии «Оскар», а фильм «Братьев Коэнов. Старикам тут не место» получил эту премию в прошлом году. То есть это кино высокого класса и одновременно массовое. Суини Тодд номинируется трижды. Тим Бартон как лучший режиссер, Джонни Депп как лучший актер и Хелена Бонем Картер как лучшая актриса. Фильм Бертон отличает от остальной голливудской продукции последовательное упрямство в отстаивании собственной странной эстетики, отчасти мрачно-готической и вычурной, замешанной на страшных сказках, отчасти абсолютно пародийной. Технология этого фильма сравнима с компьютерными технологиями сказки о роботах Валли. По жанру это мюзикл, а мизантропия его, пожалуй, превышает холодную безнадежность братьев Коэнов. То есть во всех кинематографических современных смыслах это чрезмерное произведение. Если бы я была в жюри «Empire», непременно бы назвала «Суини Тодд» лучшим фильмом прошлого сезона.
Комментарий Елены Фанайловой к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Так называемая «газовая декларация», подписанная в Брюсселе руководством ЕС и Украины, вызвала раздражение в России и шквал комментариев со стороны политиков и экспертов. Один из них в нашем выпуске рубрики «Политика онлайн», который подготовил Андрей Шароградский.
Подписание газовой декларации Европейского Союза и Украины стало прямым следствием январского конфликта Москвы и Киева. Главными пострадавшими в нем оказались европейцы, которые сейчас решили взять инициативу в свои руки. Украинские политики и антироссийские, и пророссийские этому только рады, пишет Алексей Макаркин на сайте ежедневного журнала.
Россия уже крайне резко отреагировала на совместные действия украинцев и европейцев. Ее официальная делегация, присутствовавшая на международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой общей декларации. Затем стало известно, что Россия допускает пересмотр контрактов с Украиной на поставку и транзит природного газа в случае, если российские интересы в этом вопросе не будут учтены. Российские представители считают нереалистичной и стоимость проекта, утверждая, что он обойдется в 10 раз дороже. Дмитрий Медведев объявил об откладывании межправительственных консультаций с Украиной. Кроме того, маловероятным становится получение Киевом 5-миллиардного кредита, который правительство Тимошенко попросило у Москвы.
История с ГТС показала, что европейцы, по крайней мере чиновники из Европейской комиссии, руководители международных финансовых институтов, готовы идти на обострение отношений с Россией, которая противопоставила себя Европе во время газового кризиса начала года.
Тогда российская сторона отвергла все формы посредничества, которые предлагали представители ЕС. В Москве считали, что роль Европы в конфликте должна сводиться к давлению на Киев, с тем, чтобы тот пошел на уступки. Европейские чиновники расценили такую позицию как вызов и, соответственно, начали негласные переговоры с украинскими властями в обход России. То, что подписанная декларация может ухудшить перспективы заключения нового соглашения ЕС-Россия, их, видимо, не очень волнует. Переговоры по этому поводу идут ни шатко, ни валко, а когда стороны все же придут к компромиссу, то эмоции Москвы по поводу украинской истории могут стать прошлым. А тем временем продолжает действовать старое соглашение. Так что конфликта, способного обрушить давно сложившуюся систему отношений, не предвидится.
Что касается украинских политиков, то они в очередной раз продемонстрировали, что основной вектор их внешнеполитических симпатий – западный.
В этом смысле президент Ющенко отличается от премьера Тимошенко тем, что настолько испортил отношения с Россией, что не видит необходимости даже в символических примирительных жестах в ее сторону. Тимошенко же не желает солидаризироваться с президентом в идеологических вопросах. Например, она не склонна раздражать Москву по таким болезненным темам, как Голодомор и реабилитация ОУН-УПА, пытается успокоить Россию и в вопросе УГТС. Она уже пообещала Москве полноправное участие в ее модернизации, но в нынешней ситуации такой сигнал вряд ли будет оценен положительно. Напомним, что еще один участник «Большой тройки», Янукович, будучи премьером, проводил курс на сближение с Западом, в том числе и с НАТО.
Совместная игра европейцев и украинцев вызвала российскую контр-игру, в которой союзниками Москвы, как ни странно, на первый взгляд, могут выступить европейские же компании, отмечает Алексей Макаркин. Есть ли шанс у России победить в этой контр-игре?
Ну, я думаю, что шансы есть, и связано это с тем, что есть политические решения. Там собираются политики, подписывают декларации, даже принимают решения о выделении финансовых средств, предварительные решения. И есть интересы крупных игроков, крупнейших экономических структур, той же самой итальянской ИНИ, например, которые ориентированы на стратегическое партнерство с Россией, как они в свое время были ориентированы на стратегическое партнерство с СССР. И они для этих компаний, политик, это что-то вызывающее аллергию, неприятие, отторжение. Они не хотят, чтобы их финансовую, их коммерческую деятельность, чтобы это все дело связывали с политической деятельностью. Поэтому я думаю, что шанс есть. Но это шанс появляется в том случае, если будет серьезная консолидированная позиция западных компаний. Пока об этом заявил только глава ЭНИ, итальянской компании, который приехал в Москву и имел здесь встречи с представителем российского правительства. Но в том случае, если такой же будет позиция и германских компаний, и французов, то, возможно, это окажет влияние и на позицию правительства. И в связи с этим, я думаю, что игра еще идет, что те события, которые произошли в Брюсселе, когда была подписана декларация, это еще не завершающий этап этой игры. Игра идет, игра будет продолжаться, и она будет носить достаточно острый характер. И причем ни Запад не выступает в качестве консолидированного игрока. Не выступает. Есть интересы одних сил на Западе, которым подогнал приоритетна политика, если есть других сил, для которых приоритетна экономика. Соответственно, кто выиграет, ну, поживем увидим.
Неужели в условиях экономического кризиса политические цели могут доминировать над экономическими, спросил я у Алексея Макаркина.
Но политики, они говорят, что экономика, что они также учитывают экономический интерес. То есть сейчас никто не говорит напрямую, что мы следуем исключительно из политических интересов. Вот исключительно из них и все. По политике тоже говорят, что мы экономим средства, мы сейчас отремонтируем, модернизируем украинскую газотранспортную систему, и это будет большая экономия по сравнению с обходными проектами. И то есть и политические игроки апеллируют к экономическим аргументам. Что же касается экономических игроков, то же самое ИНИ, например, то они обращают внимание в том числе и на политические аргументы. В общем, здесь политика и экономика переплелись, и политики иногда говорят об экономике, а экономические структуры говорят о политике.
Игра и контр-игра. Публикация первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина на сайте ежедневного журнала «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали отказ суда прекратить второе уголовное дело против их подзащитных. В Москве сегодня проходят общественные слушания, посвященные этому судебному процессу. Не менее 48 человек, по последним данным, погибли в результате взрыва в мечети на северо-западе Пакистана. Ранены более 70. Взрыв совершил смертник во время пятничной молитвы. Госдума России приняла сегодня в первом чтении президентский законопроект о представительстве в парламенте малых партий. На Украине оппозиционная партия регионов проводит сегодня антиправительственные акции. Спад британской экономики в четвертом квартале прошлого года составил 1,6%. Это наихудший показатель за последние почти 30 лет.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Фуэта на выборах мэра Сочи. 24 кандидата плюс балерина.
Комментарии экспертов.
Многодетный отец 9 лет судился за детей во Франции.
Право автора.
Писатель Анатолий Стрелиный. О чем предупреждал украинский президент Леонид Кучма.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». С очередным выпуском экономической панорамы сегодня вас познакомит Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла сегодня в целом закон о внесении изменений в бюджетный кодекс. Этот документ, в частности, приостанавливает до 2013 года действие нормы, ограничивающей размер дефицита федерального бюджета на уровне 1% ВВП. Кроме того, теперь на финансирование бюджетного дефицита разрешено направлять средства Государственного резервного фонда. Российское правительство в 2009 году направит 74 миллиарда рублей на поддержку приоритетных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, в том числе и на завершение строительства объектов, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Она также напомнила, что ресурсное обеспечение государственной программы развития сельского хозяйства на текущий год с учетом антикризисных мер составляет 182 миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем первоначально предусматривалось бюджетом. Строительство нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря, начнется в 2010 году, сообщил министр развития Греции Костис Хадзидакис. Для реализации этого проекта, в котором участвуют Россия, Болгария и Греция, в конце 2007 года была образована совместная компания, в которой российские участники, государственные компании «Транснефть», «Роснефть» и «Газпромнефть», получили в целом 51% участия, а остальные акции были поровну разделены между компаниями из Болгарии и Греции. Совет директоров Аэрофлота, крупнейшего в России авиаперевозчика, принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора Валерия Окулова. Новым руководителем компании назначен Виталий Савельев, вице-президент финансовой корпорации «Система». Валерий Окулов возглавлял Аэрофлот почти 12 лет. Насколько успешной была его работа? Аналитик банка ВТБ Елена Сахнова.
Самое большое достижение команды Окулова – это в том, что команда смогла глубоко трансформировать и структурировать Аэрофлот и вывести его из достаточно значительных убытков. И, честно говоря, наверное, это правда, сделать его не только такой показательной компанией и с очень хорошим сервисом в России, но и одной из лучших компаний в Европе. Если вы посмотрите на сервисы в бизнес-классе, пожалуй, я думаю, здесь разногласий не может быть. На европейских маршрутах Аэрофлот однозначно лучший. Что касается финансовых показателей, то Окулову, конечно, досталось очень тяжелое наследие, и плюс он пришел прямо перед кризисом. В 98 году Аэрофлот показал убытки в 200 миллионов долларов. И сейчас я дам цифру прибыли по 2007 году, это 300 миллионов долларов. То есть вы видите, как в течение менее чем 10 лет компания вышла из глубоко убыточной в очень прибыльную.
Можно ли говорить о том, что одной из причин ухода Валерия Окулова из Аэрофлота стали его разногласия с руководством Министерства транспорта, в частности, относительно политики формирования парка воздушных судов компании? Ведь известно, что Аэрофлот категорически отказывался покупать российские самолеты, предпочитая Boeing и Airbus.
Да, вы знаете, я думаю, что одна из причин заключается в этом. И то, что Аэрофлот не хотел закупать российскую технику, всегда было камнем преткновения. Однако компания оказалась права для того, чтобы быть конкурентоспособной, особенно на международных маршрутах. А международные маршруты составляют 70% всех маршрутов Аэрофлота. Компании нужно было ставить конкурентоспособную технику. К сожалению, российская техника пока не может конкурировать с западной на этих маршрутах.
Недавно Аэрофлот подал заявку на участие в конкурсе на право приватизации более 90% акций чешского национального авиаперевозчика компании Czech Airlines, против чего также выступал глава Минтранса Игорь Левитин. Что вы скажете о причине разногласий по этому вопросу?
А здесь опять, да, мы упираемся в ту же самую проблему ввоза западных самолетов, потому что не столько Окулов хотел выйти в Восточную или Западную Европу или просто на европейский рынок, сколько они хотели приобрести эту компанию, чтобы забазировать там максимальное количество самолетов и избежать уплаты 20% 10% пошлины в России. Пошлина, конечно, огромная, и очень тяжело сделать экономику самолета прибыльной при такой пошлине. Естественно, это вызывало недовольство наверху.
А что вы думаете о новом генеральном директоре Аэрофлота Виталии Савельеве?
Вы знаете, лично я ничего не могу сказать, потому что очень мало знаю об этом человеке. Единственное, что совершенно очевидно, что у него нет никакого опыта в этой отрасли. И, честно говоря, это страшно, потому что отрасль тяжелая, отрасль сейчас в кризисе. Более того, у нас экономический кризис в России, а авиаперевозчики, они вошли в этот экономический кризис уже в очень тяжелом состоянии, потому что в 2008 году огромный рост цен на топливо, и они не были готовы к нему. Поэтому достается компания в очень-очень непростое время, и, с моей точки зрения, вообще решение очень несвоевременное. То есть, возможно, были ошибки у команды «Окол». Возможно, они расслабились в конце, но замена команды сейчас, во время кризиса, на людей, которые не имеют опыта в отрасли, это очень опасно. Поэтому я боюсь, как бы мы не увидели существенного ухудшения деятельности Аэрофлота в ближайшее время.
На ваш взгляд, можно ли теперь ожидать, что с приходом новой команды отношение Аэрофлота к российским авиастроителям станет более лояльным?
Ну, здесь вы делаете выбор, да, либо вы становитесь лучшей компанией в России и одной из лучших в Европе и предоставляете высокий уровень сервиса, но покупаете западную технику, либо вы покупаете и поддерживаете российского производителя, но, соответственно, ухудшаете качество вашего сервиса и отдаете рыночную долю западным перевозчикам. Здесь правительство должно решить для себя, что они хотят.
Это была аналитик банка ВТБ Елена Сахнова. Курс доллара на сегодня 33 рубля 47 копеек. На выходные понедельник 33.41. Евро сегодня стоит 45 рублей 44 копейки. Курс на следующие дни 45.31. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
С экономической панорамой сегодня вас познакомил Иван Трифонов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Испанская полиция недавно задержала человека, публично признавшегося в присвоении мошенническими способами почти 500 000 евро. Его дело получило большой общественный резонанс, поскольку свои действия арестованный, как выяснилось, совершал не ради личного обогащения, а по идейным соображениям. Он якобы боролся с существующей на Западе финансово-экономической системой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Уроженца Каталонии 33-летнего Энрика Дурана прозвали банковским Робин Гудом. Полгода назад этот нигде не работавший, недоучившийся студент факультета информатики Барселонского университета выступил в прессе с заявлением, в котором признался, что взял в 39 банковских учреждениях кредиты на общую сумму 492 тысячи евро и что эти деньги он не намерен отдавать. Они пойдут на борьбу с капитализмом. Дуран подробно описывал, как, добиваясь кредитов, обманывал доверчивых банковских служащих, выдавая себя за процветающего бизнесмена, и призывал испанскую молодежь последовать его примеру, беспощадно обворовывать банки, которые, по его мнению, являются первопричиной всех несчастий в мире. О себе банковский Робин Гуд рассказал следующее.
В ранней молодости я занимался спортом. Моим основным занятием был настольный теннис. Но с годами я стал понимать, что в мире царствует несправедливость, и нам грозит экологическая катастрофа. Поэтому я решил оставить спорт и посвятить себя переустройству общества. Я поехал в Барселону и поступил в университет, поскольку наивно полагал, что знания помогут мне переделать мир. Однако я убедился, что в университете этому не учат, поэтому бросил учебу и занялся самообразованием. Одновременно Энрик Дуран стал активным членом так называемого движения антисистемы. Речь идет об особо активных в Барселоне группах молодежи, которые отказываются во имя своих идей от личной гигиены, поскольку производство и употребление мыла и шампуней вредят экологии, требуют закрыть электростанции, устраивают погромы на улицах, добиваясь полного открытия границ Испании для массового переселения сюда голодающих африканцев и так далее. Но каталонскому Робин Гуду всего этого было мало. Он занялся банками.
Раздобыв крупную сумму и сообщив о своих деяниях прессе, он скрылся на полгода в Латинской Америке. Между тем, испанское правосудие завело против него уголовное дело и объявило в международный розыск. Впрочем, розыск не понадобился, поскольку Дуран вновь объявился в Барселоне, чтобы, как он выразился, продолжить борьбу за изменение общественного строя. Прямо во время очередного митинга активистов антисистемы его арестовали барселонские полицейские. До этого революционер Дуран все же успел сделать несколько заявлений, чтобы объяснить свои идеи. «Мне представляется, что наше движение протеста против существующих в мире порядков недостаточно активно. Это при том, что мир стоит на краю гибели и требует неотложных действий. Взять хотя бы кризис, голод в Африке, таяние ледников и другие беды, которые грозят человечеству. Я предлагаю каждому внести хотя бы небольшую лепту в общее дело. Мне безразлично, будут ли меня судить. Я буду бороться до конца за изменение мира. Следует разбудить наше спящее общество, доказав ему, что другой порядок вещей возможен. Мы должны осуществить радикальный переворот в вопросах труда и быта, половых отношений, отказаться от этой прогнившей насквозь цивилизации. Но главное — это уничтожить банковскую систему и власть международных концернов и корпораций. Я предлагаю отказаться от покупок продукции этих компаний». За день до ареста Энрик Дуран напечатал и распространил бесплатно первый номер своей газеты под названием «Мы можем», в которой называет свои действия в отношении банков новой формой гражданского неповиновения. Здесь же он призывает, цитата, «сплотить ряды во имя построения светлого будущего, где не будет банков, эксплуатации человека человеком, а отношения между людьми будут строиться на принципах взаимной солидарности». Но самое главное, на что обратили внимание правоохранительные органы, в газете даются практические советы, как с помощью компьютера и принтера подделывать финансовые документы и обманывать банки, чтобы не платить по кредитам. Надо сказать, что банковский Робин Гуд сделался в Испании довольно популярной личностью, особенно среди безработной молодежи. Его товарищи по антисистеме сейчас непрерывно митингуют, чтобы освободить своего кумира, заявляя, что Дуран действовал не в корыстных побуждениях, а в силу своих революционных идей. Однако испанские правоохранительные органы, похоже, не разделяют подобной логики и намерены упрятать борца с системой за решетку как минимум на 6 лет. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». История Запада и Востока, рассказанная Виктором Черецким, завершила этот час программы. Вкратце следующие темы следующего часа. Депутаты Госдумы сегодня на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о изменении в отдельных законодательных актах России в связи с повышением представительства избирателей в Государственной Думе Федерального Собрания. Согласно законопроекту, кандидатам от партии, не прошедшим 7-процентный барьер на выборах в Госдуму, предоставят места в Нижней Палате российского парламента, если за список партии проголосовали 5-6% избирателей, ей, например, дадут один депутатский мандат, если 6-7, то 2. Будут и все наши постоянные рубрики и другие репортажи. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужны досрочные парламентские и президентские выборы.
На самом деле есть два кандидата. Есть кандидат Ельцов и есть кандидат от власти. Точка.
Конечно, жизнь в Чеченской Республике, в Грозном, в частности, безусловно, налаживается.
Эта провокация, идущая вразрез с решениями ООН, не останется
незамеченной. В ходе президентской и предвыборной кампании я пообещал...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».